Улиный рак. Когда стало ясно, что мы беспомощны перед болезнью, мы стали жить, ценя каждую минуту, каждый день. Радовались, что Лина с нами, и надеялись, что Бог продлит ее жизнь. Мы знали, что день расставания приближается, но мы не говорили о смерти. Разум говорил, что Лина умрет, но сердце не соглашалось верить. Глубоко в душе жила надежда, может, Отец Небесный исцелит ее. Так мы жили день за днем, надеясь, молясь и поддерживая друг друга. Как-то Лина подозвала меня, Тайми и Хиллера с детьми к своей кровати и сказала, что хочет оставить каждому на память стих из Библии. Она прочитала каждому стих и потом помолилась, передав нас в руки Всевышнего. Состояние Лины ухудшалось, появились боли, и мы беспокоились, как справимся с уходом за ней. Тайми предложила продать дом и переехать в Таллин, где я могла бы больше помочь маме. Перемена места жительства казалась труднопритворимой, но без Тайми мы были беспомощны. Решили действовать. После больших хлопот Тайми удалось получить кооперативную квартиру, куда мы переселились в декабре 1970 года. В то время Лина была уже очень больна, ей было трудно ходить, но все-таки она сама поднялась на третий этаж. Оттуда она уже не спустилась. «21 апреля 1971 года ангелы унесли ее душу в небесный дом. Уже несколько дней до этого она была в полусознании и лежала с закрытыми глазами. В день смерти Анна сидела у кровати Лины и, заметив, что ее лицо просветлело, стала радостным, подозвала Тайми. Та, увидев радостный взгляд мамы, подумала, что мама смотрит на нее, но взгляд был устремлен ввысь, в потусторонний мир, который Тайми не могла видеть. Легкий вздох, и все кончилось. Сердце Лины перестало биться. Thank you. Я не присутствовал при смерти Лин. Может, это к лучшему. Я готовился к этому часу и смирился с волею Бога, но смерть Лины почти перерезала и мою жизненную нить. Мне было трудно привыкнуть к тому, что Лины нет. Я всегда думал, что умру раньше ее. У меня ведь был туберкулез, пищеварение работало плохо и случались сердечные приступы. Я много раз просил Бога не брать у меня Лины. Я готов был ухаживать за нею, если даже она будет лежать в кровати годами. Мне было важно, чтобы она была жива. Я не понимал, что я просил у Бога для себя и для Лины. Когда я увидел, насколько сильны были ее боли, я осознал свое себялюбие. Я просто боялся одиночества, не хотел лишиться жены, которая так преданно любила и во всем понимала меня. Я не осязал ее страданий. Поняв это, я просил прощения у Лины и у Бога, сказав: «Да свершится воля Твоя». Много лет спустя, встретив женщину, которая годами ухаживала за своим парализованным мужем, и видя, как она устала и измучилась, я понял, какое бремя я себе просил. Хорошо, что Бог не ответил на мои молитвы. В Его планах было использовать меня утешителем и примирителем других людей. Бог не услышал и мою другую молитву. Я просил, чтобы Он взял меня на небеса сразу после смерти Лины. На похоронах я даже обещал это Лине. Скорбь, одиночество, чувство покинутости охватили меня после похорон. Чувства властвуют над человеком, но они обманчивы, даже коварны. Отдаваясь во власть эмоций, мы не слушаем советов близких и не слышим голоса Бога. Мы не способны воспринимать и любовь. Желание умереть охватило меня так же, как в лагере, когда я получил весть о смерти Лины. Я постоянно думал о жизни на небе, о встрече с близкими, кто уже там. Тайми и Хиллар разделяли мою скорбь, звали к себе, но мне больше нравилось жить в своем печальном мире. Даже внучата не радовали так, как раньше. На все простиралась тень печали. Спустя месяц после смерти Лины умерла ее старшая сестра Анна. Я остался жить с Марией в нашей квартире. Я устроился на работу в трамвайное депо механиком и работал там до 1973 года, пока не ушел на пенсию. Супруга Вера. Долгожданная смерть так и не являлась за мной. Третий год я был вдовцом, был на пенсии. Марии было 76 лет, а она недомогала. Я чувствовал, что нуждался в человеке, с кем мог бы разделить все радости и заботы, кто молился бы за меня так усердно, как Лина. Вера Петрова была другом нашей семьи, когда мы жили еще в Эльве. Она была единственной, кого я представлял на месте Лины. Она была намного меня моложе, но я решился просить ее руки. Вера отнеслась к предложению очень серьезно. Мы оба стали просить ясности от Бога, хотели убедиться, что наш брак одобряется им. Молились вместе и отдельно, но ясного ответа не было. Вера решила просить у Бога конкретного знамения. Больше недели был дождливый период. Однажды вечером Вера сказала: «Господи, если брак с Йоханнесом совпадает с Твоими планами, то сделай так, чтобы завтра показалось солнце». На следующий день утром и днем шел дождь. Когда Вера возвращалась с работы, темные тучи закрывали небо, и дождь продолжался. Она успела подумать, что на брак нет Божьей воли. Когда же она поднималась на второй этаж, яркое солнце вдруг на короткое время осветило лестницу и комнату. Вера получила ответ. Теперь она не сомневалась. Вера искала ясности и по другой причине. Она была регентом церковного хора 11 лет и буквально срослась с хором. Хор остался бы без регента, если она вышла бы замуж и уехала в Таллин. Получив подтверждение от Бога, мы поженились. 18 мая 1974 года нас зарегистрировали. Пасторы наших церквей Карл Туцу и Арва Каесте совершили бракосочетание в доме Тайми и Хиллера. Мы прожили вместе уже 31 год, хотя думали, что проживем года 2-3. Как сказано в книге пророка Исаии, в 55 главе: «Мои мысли не ваши мысли, ваши пути не мои пути, говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вера любящая, заботливая жена, достойная замена Лины. Она также неустанно молилась за меня, когда я посещал общины. К нам домой приходила молодежь для беседы и разбора слова. Двери нашей квартиры были открыты всем, кто нуждался в совете или желал поделиться заботами. Начав общую жизнь, мы с Верой включились в работу Нымбийской баптистской церкви. Вера пошла в хор, я проповедовал до тех пор, пока было зрение. Совет пресвитеров Эстонского союза евангельских христиан-баптистов посылал меня в русские общины возвещать, помогать решать возникшие проблемы и примирять людей. Это трудная работа. Надо выслушать людей, найти утерянную истину, научить верующих понимать друг друга и взаимно прощать. Когда Дух Святой приходит на помощь, лишь тогда разрешаются и трудные проблемы. Контакты с финнами. В середине 60-х годов возобновилось пароходное сообщение между Таллином и Хельсинки. Группы верующих стали приезжать в Таллин и посещать церкви. Двое моих знакомых приехали в Таллин, предварительно сообщив мне. Я приехал из Эльвы встречать их. Мы были на экскурсии, вечером посетили богослужение, а затем друзья пригласили меня в гостиницу. Финны знали, что в Эстонии не хватает Библий. У каждого из них была с собой Библия на финском или эстонском языке. Они хотели оставить их в Эстонии. Одна женщина освободила свою сумку, куда сложили все книги. Я обещал на следующий день вернуть сумку. При выходе из гостиницы меня остановил милиционер и приказал идти в машину. Финны видели в окно, как меня посадили в милицейскую машину и испугались за меня. Некоторые не спали всю ночь, волнуясь и молясь. Меня отвезли на допрос. Я объяснил все, как было. Сумку с Библиями отобрали и строго запретили встречаться с иностранцами. В полночь меня освободили. Это случилось в августе 1967 года. Я был опечален, что Библии остались в отделении милиции. Вряд ли там их будут читать. Людям, которые жаждали читать, негде было приобрести Слово Божие. Я удостоверился в том, что свобода показная. Зоркие глаза следят за каждым шагом. В одно воскресенье в 1975 году мы с Верой пошли в молитвенный дом в Нымме. Там были гости из Финляндии. Пресвитер попросил меня перевести их приветствие. На помост поднялся невысокого роста мужчина, который представился как Мика Пипаринен. Я протянул руку и сказал: «Йоханнес Тоги». Мы несколько секунд смотрели удивленно друг на друга. Потом Мика воскликнул: «Йоханнес, мой друг молодости!» Мы обняли друг друга. Мы не виделись 45 лет. Радость была великая. Приветственные слова Мики и спетая им песня подействовали на всех. После обеда мы сидели в нашей гостиной, пили кофе и рассказывали друг другу о своей жизни. Мика приехал слушать солистов и смешанный хор Оливисте, которые готовили к выпуску магнитную ленту с его песнями. В другой раз Мика приехал с женой Мариатой, очень милой женщиной, с которой я встретился впервые. Мариата и Мика желали, чтобы я посетил их и побывал в общинах свободных христиан. Мне выслали официальное приглашение, но разрешения на выезд я не получил. В 1977 году Мика прислал мне личное приглашение. Я сомневался, разрешат ли мне выезд, но визу дали. Мечта встретить друзей и познакомиться с жизнью Финляндии сбылась. Перед выездом меня вызвали в КГБ. Работник сказал: «Я надеюсь, ты умеешь себя вести». Я спросил, что мне дозволено и что не разрешается делать. «Могу я сказать приветственное слово и говорить о том, что был в заключении? Я же не могу скрывать это. Люди знают, что я 10 лет провел в лагерях». «Можешь говорить, но добавишь, что тебя реабилитировали». Я радовался, что получил разрешение на выезд, но думал о том, как вести себя, чтобы после возвращения не было неприятностей. И в то же время я смог бы рассказать друзьям о скитаниях в лагере, подчеркивая помощь Бога. Финляндия – независимая страна, но парни великого соседа следили за мной повсюду. Когда мои друзья-ингерманландцы собрались в квартире Мика и Марьяты, то перед его домом встала легковая машина и простояла там до тех пор, пока гости не разошлись. Мика даже ходил спрашивать, почему машина стоит перед его окнами, на что шофер ответил, что ждет друга. Мика заметил, что в машине работал магнитофон. Вступив на финскую землю, я сказал: «Теперь я на той земле, где по предъявленному мне обвинению якобы был уже 40 лет назад. Много друзей пришли встречать меня. Мое посещение было большим событием не только для меня, но и для друзей. Меня возили с одного места на другое, показывали города, церкви, молитвенные дома, музеи. Я познакомился с новыми людьми и в некоторых общинах сказал приветственное слово. Программа моего пребывания в Финляндии была хорошо продумана. Я успел многое увидеть. Я чувствовал их любовь ко мне и симпатию к эстонскому народу. Возвратившись в Таллин, я сразу заболел. Поднялась высокая температура, которая держалась более недели. Меня положили в больницу. Я шутил, что заразился микробами капитализма. Возможно, болезнь пошла мне на пользу. Из КГБ позвонили домой, желая побеседовать о поездке, но я был в больнице. Беседа не состоялась и позднее.